благословит вас Творец во всем том, что ты будешь делать. Нижний человек делает в нашем мире все, что должен делать в своих силах. И только тогда может прийти благословение. Но глупо было бы думать, что Творец становится тем самым вам обязан послать благословение именно в то место, где совершено действие. Наоборот, в большинстве случаев, наоборот, действие производится в одном месте, а благословение приходит в другом месте. Да еще в таком, в котором человек совершенно ничего не сделал, так как либо не знал, что делать, либо не имел возможности что-либо сделать. И в истинном благословении это является непреложным законом. И это называется находка, как сказано, приложил усилия и нашел.
В духовном это немножко иначе. Немножко. Мягко говоря, чем в материальном. В материальном, там, где мы работаем, там мы должны получать результаты от этой работы. То есть вознаграждение может быть, когда я делаю обувь и получаю деньги в банк, но я вижу обувь, которую я сделал, я вижу результаты своего усилия. Это, прежде всего, вознаграждение. То есть плод, который выходит как результат моего усилия. И согласно этому человек также видит себя, направляет себя, исправляет себя, учится, насколько он делает правильно, неправильно, неисправленно или исправленно. Как говорится, нет у меня и опытного, то есть опытного от совершения труда. Я приложил усилия в каком-то месте, и в том же самом месте я вижу результаты своего усилия. В течение времени я исправляю себя и продвигаюсь, становлюсь ремесленником, мастером своего дела и так далее. И представьте себе какого-нибудь музыканта, художника, допустим, или просто даже слесаря или жестянщика, который бьет по пианино или бьет в куску жести и не понимает, не воспринимает, что он делает от своего удара. Как же он сможет продвигаться? Это состояние, как бы, как это может быть? Ну, допустим, я начинаю писать. Допустим, как ребенок, ему говорят, ты напиши так и так. Я вижу своего внука. Ему говорят, надо писать, не уходя со строчки. Он вначале рисует строчку, потом по строчке он пишет. А в духовном у меня нет тут ни строчки, я не знаю, что я делаю. То есть я не могу исправить себя во время действия. Что же делать? То есть у меня нет реакции, обратной связи, то, что называется, от моих действий. Я вкладываю, все исчезает, как в песок. И... Ну, пусть результата не будет, допустим, но эгоистического. Но чтобы все время исправлять себя, проверять, продолжать в таком виде, чтобы я мог улучшать, исправлять себя, быть более опытным. Нет, это так не работает. Просто не получается. У меня нет никакого отклика. И это то, что очень ослабляет меня. Я не могу приложить усилия, потому что я не вижу реакции. Это как говорить со стеной, как просто я делаю что-то, это исчезает все время, исчезает. Поскольку не в том желании, желание — это называется место. Не в том же месте я получаю реакцию. То есть я произвожу усилия в одном месте, и вместе с тем, если это правильное усилие или часть ее, по крайней мере, правильно, на эту правильную часть, которую я произвел, и когда я приложил правильное усилие с намерениями как-то выходить из себя, связывая себя с другими, для того, чтобы дать тем самым какое-то приближение к Творцу, чтобы дать возможность Ему раскрыться, тем самым доставить Ему наслаждение. И я тем самым хочу больше не принадлежать ничему, кроме того, чтобы доставить Ему независимым от себя образом наслаждение. И если мы проверяем, согласно этой фразе, мы видим, что место работы и результат работы совершенно оторваны друг от друга. И поэтому, чего мне просить? Чего мне просить, по сути дела? Не просить никакого результата от своей работы, потому что если я уже слышу, что я сделал, что я явился причиной чего-то хорошего, это уже наполнение, это уже результат, это уже удовлетворение. Это может остановить меня. Это может не дать мне возможности продвигаться, потому что я уже буду работать ради этого удовлетворения. Но без удовлетворения, как я могу критиковать свою работу, которую я производил в отрыве от себя, видеть реакцию и не получать от нее наслаждения, чтобы это не вошло в мой эгоизм, в эгоистический получающий килим, чтобы это было целиком, допустим, только лишь информативно. То есть оторвано от моего чувства, от желания получать. Это как раз и называется требовать отдающих келим. Ну, пока что так. Что я даже не желаю знать, делаю ли я отдачу, произвожу ли я отдачу Творцу в своем состоянии. Пока что это будет приниматься как удовлетворение, как наслаждение. А я хочу только, чтобы мое действие было таким. Так как-то продвигаться в сторону лишма. Как-то, чтобы это было оторвано от удовлетворение, от наполнения, от умиротворения килим, чувств, ощущений, как обычно в этом мире требует как результат усилия. Мы должны над этим работать. И поэтому результат, который приходит, называется находка. То есть это прежде всего приходит по времени и по месту совершенно, когда мы не ожидаем этого. И само по себе тоже это, поскольку это оторвано от килим, которые обычно требуют наполнения. И эта находка — это то, чего действительно невозможно ожидать. И так на каждой ступени духовной. То есть это самостоятельный мир. Раскрывается чувство на другом уровне, на другой глубине, другой чистоте. И такого не было до сих пор. Все мои ощущения, все основные параметры, они просто проходят изменения, апгрейд такой. Поэтому это находка. Это то, что он говорит, мы должны укрепиться в том, что касается в главном желании, которое мы хотим. И известно вам, что писал я по поводу слов, и благословит тебя Творец во всем, что бы ты ни делал. Что человек в нашем мире должен делать все, что в его силах, и только тогда у него есть возможность для нисхождения благословения. Но глупо было бы думать, что Творец становится тем самым обязанным послать благословение именно вместе совершения действия, как в материальном, когда я вижу результат своей работы. Кроме того, что я получаю зарплату в банке, но я вижу то, что я сделал, я могу исправить себя, у меня как бы есть претензии, что я обязан видеть всякий раз что-то. Допустим, когда я рисую, представьте себе художника, я рисую, и я не вижу то, что я нарисовал. Есть такое название для невидимых цветов. Прозрачные цвета, допустим, не зеленый, не синий, не красный. Как я могу нарисовать картину тогда? Это невидимые краски. То есть Творец тем самым становится обязанным послать благословение именно вместе совершения действия. Наоборот, большей частью действия производится в одном месте, а благословение в другом. Да еще в таком, в котором человек совершенно ничего не делал. Не может сделать, потому что это место отдачи, которого у него нет. Это тогда придет к нему это свойство, наступит. Потому что он не знал и не мог там делать со своей стороны. Это называется, что монета к монете накапливается замах сомом уже в большой счет, и тогда он получает эту ступень. А настоящее благословение – это непреложный закон. Что это значит? Что это тайна, которая называется находка, как сказано, приложил усилия и нашел. То есть наверняка на каждое действие есть благословение, оплата. Потому что мы находимся в системе. И тут нет «хочу», «не хочу», «платить», «нет», как в нашем мире, когда мы не знаем результатов. В нашем мире, кстати, то же самое. То, что мы получаем какую-то реакцию или не получаем какую-то реакцию в каких-то местах, это не говорит о том, что это не происходит ничего. Всегда есть реакция на 100% на все, что мы делаем. И в материальном, и в духовном. Только мы не видим всех результатов от того, что мы делаем. Я сделал тут нечто. Плохое, хорошее, неважно что, в мысли, в речи, в действии, неважно в чем. В любом случае результаты есть во всем мире, только я вижу часть из них, и, может быть, в обратном виде и так далее, но результаты есть. То же самое и в духовном, потому что мы находимся в системе, ну, как сказать, замкнутой. И поэтому... Хорошо. Ну.
Сеф из Иерусалима спрашивает. Мы читали, что работа в одном месте, награда в другом. Вопрос.
Вознаграждение и усилия в одном месте. Я ведь работаю в получающих килим, а вознаграждение все время накапливается, пока не накапливается в большой счет. Это уже... соответствует порции света.
Да. Он спрашивает, что характеризует место вознаграждения?
Место вознаграждения – это как, когда я стараюсь, допустим, в гуфе парцуфа построить рожь. Я стараюсь, чтобы у меня был рост, чтобы был рост, чтобы было намерение, было сокращение на мои желания, чтобы было намерение ради отдачи, чтобы я был оторван от тоха парцуфа. И быть все время слитым с рож. И так предлагаю усилия. Пока это не накапливается и не происходит. Мы видим это в любом законе природы, что есть как бы определенная высота в каждом действии. И без этой потенциальной высоты это действие не реализуется, как фотон. Все-таки частичка или порция света, энергии, электрон, позитрон, неважно что. Все что угодно, дискретно. Отдельно, как это сказать? Порционно. Так это, потому что это приходит, идет от сферот, но внутри сферот, то, что он говорит, что внутри сферы у тебя есть еще 10 сферот, еще и так далее. Но есть уже границы, насколько мы можем быть чувствительными к этой точности, к этим маленьким мерам. Свет, когда создает кли, создает его тоже в дискретном виде, в виде таких порций, которые он дает. Но в кли, которое проходит процесс исправления, это переходит от абсолютной нечувствительности к порциям, даже большим, к чувствительности ко все более и более, более маленьким порциям, чем больше мы поднимаемся по лестнице. Пока кли не становится чувствительным к бесконечному свету, точность которого не дискретно, а аналогово. Непрерывно, скажем. То есть это, по сути дела, свет Ехида, который связывает все в одну. Ну, у нас нет особенно слов, но то, что пока что стоит знать об этом, это что поэтому мы идем от места усилия к месту находки, к результату. Два этих места у нас, они пока что оторваны, а потом они все больше и больше сближаются, пока тохпарцуф, не возникает тохпарцуф и рожпарцуф, и они связаны экраном между собой и сокращением, и связью, уже есть расчет. Когда ты можешь работать с тем, что я приложил усилия и нашел в таком виде, что это не зависит от тебя, то это называется уже парцов. Да.
Шейн из Голландии спрашивает, как мы можем направлять наши усилия так, чтобы они были более точными?
Физические усилия, неважно какие, это уже нам организуют свыше. Человеку оставляют работу в намерении. А действие это... Ты увидишь, что вдруг тебя бросают туда-сюда, у тебя вдруг есть тысячи связей, которых ты не ждал и не хотел, и так и иначе. Это в плоскости этого мира. Намерение — это вся наша работа, и от этого здесь нам запрещено делать уступки. Если мы забываем о ней, то мы должны сожалеть, что Творец выбросил меня из хорошего места, вместо нечистоты, что я приблизился в мыслях, в своих расчетах к тем, с кем я нахожусь в широком материальном мире. Но на все эти вещи есть исправление. Что потом мы должны пройти их и как раз понять, что если бы мы не были погружены тоже в определенной мере со всеми этими внешними в их мысли, нам нечего было бы исправлять. Так мы, благодаря тому, что мы взаимопроникаемся с ними, мы потом исправляем это взаимопроникновение их в нас, и с помощью этого исправляем их. Я уже вчера тоже это сказал, мне кажется, что тем, что я взаимовключаюсь с ними, не то что специально тоже, потом будут другие расчеты. От того, что я взаимовключаюсь с ними, по сути дела, их часть во мне, то же самое это будет исправленная часть, когда я исправлю в них. Это уже исправление, потому что сами не способны производить эти исправления. Поэтому называется, что народы мира, те, у кого нет точки в сердце, получают исправление в один момент. Да. Ну.
Я продолжу вот этот вопрос. Я нахожусь в состоянии, когда я работаю, я не вижу результата. То есть мне не получается понять результат. Как же в конце...
Какой результат ты ищешь? Твой результат очень простой. От любви к группе, к любви к людям, к любви к Творцу. Это наше действие. В этом ты работаешь. То, что ты делаешь пока что механически, руками и ногами своими, или ртом там в речи, в мыслях, которые тебе нужны для того, чтобы привести себя в действие, это все для того, чтобы прийти к объединению в такой мере, которая называется исправление разбитого кли. Частичное какое-то. Да?
Я как раз об этом и говорю. Как мне удастся прийти к состоянию, когда моя работа будет не ниже разума? То есть я не понимаю. Ну и ладно, сказали мне. Кто-то мне сказал делать, так я и делаю.
Не-не-не.
Когда... Но я же делал-то, а не будет связи.
Нет. Изначально. Как ты приходишь, куда приходишь, зачем приходишь? Что приводит тебя в действие. Это верно, что у тебя есть какой-то начальник. Я, допустим, сейчас пишу какую-то статью, и у меня есть кто-то, кто сказал мне написать статью. Есть тот, кто платит мне деньги, есть тот, кто организует мое рабочее место, кто-то, кто проверяет за мной, кто-то отпечатает, это публикует, допустим, на интернете или еще где-то. Но я произвожу свою маленькую работу. Пишу. Есть передо мной люди, за мной люди, надо мной, ниже меня и так далее. Ну так что, все это просто система. Зачем я это делаю?
Ну,
это управляющий не сказал тебе, зачем ты это делаешь, твой начальник. Ты это делаешь. Зачем тебе это? То есть то, что мы, смотри, скоро мы подойдем к миру, когда все будут получать не минимальную зарплату, а как это называется, ну, рациональную, ну, нечто такое. Каждый. Есть уже такие устремления к этому. Потому что в любом случае нечего делать с людьми, ты обязан им давать. Какая-то оплата, или как это называется, кроме платы? Стипендия. Стипендия — это как бы что-то маленькое такое. Что-то... Ну, пособие, допустим, рациональное. И люди не будут работать совершенно за деньги, потому что нет такого. Каждый будет получать, сколько ему нужно для того, чтобы нормально жить. И ты уже не думаешь о зарплате вообще. То есть ты не думаешь ни о чем в жизни, кроме намерения. Кроме в чистом виде своего исправления. И потом придет тебе начальник, допустим, твой сосед, который сидит рядом с тобой и скажет тебе, сделай так, так, так и так. Но с какими мыслями ты это будешь делать? Почему это будет заставлять тебя делать?
Ну, это значит,
только для того, чтобы прийти к исправлению души? А что у тебя есть еще, получается у тебя, что если не это, то зачем ты живешь? Представь себе, сегодня я получаю то, что мне положено. Ну, то, что решили. Завтра я буду получать то, что мне положено. Послезавтра тоже. Что мне делать? Что-то прочесть, что-то посмотреть, что-то сделать. Человек вдруг начинает чувствовать себя, что он находится в безвоздушном пространстве. Как будто вышел в эфир, в космос, ни сегодня, ни завтра, если у тебя нет усилия и вознаграждения, и наказания, что если да или нет, ты теряешь границы, ты совершенно находишься в каком-то состоянии, когда что ты сделаешь или не сделаешь, будет у тебя так или так, врач придет, водопроводчик придет, хлеб, овощи, там то, что тебе нужно, будет, я встаю с кровати, или остаюсь в кровати. То есть, понимаешь, это как бы... Это очень странная вещь, но ты видишь, что мы приближаемся к этому, хотим мы того или нет. Людей выбрасывают с работы, никто не может их принять, ничего нельзя сделать. И тогда... То есть, так это наступит. Если ты не приводишь в действие свое намерение, ради чего ты делаешь это, ради какого вознаграждения, чтобы было перед тобой как необходимая вещь, ты теряешь жизнь. Ты теряешь ощущение, что ты живешь. Мы еще не осознаем это, насколько мы все время находимся в награде и наказании. Да, я получу, не получу, заработаю или нет. Если у меня нет ничего такого, делай, что хочешь. Ты сразу же исчезаешь, как будто. Теряешь все, то есть у тебя нет незачем шевелиться. У меня нет энергии, нет ничего. И тогда, через большие страдания, они поймут, что если мы не примем эту работу духовную, именно отдачи друг другу через это Творцу, мы исчезаем в воздухе, нас как будто нет, как будто, как это сказать, испаряемся. Именно так. Это будет сопровождаться большими страданиями. Думают, что мир так, что ты не должен ничего, это хорошо. Совершенно человек теряет себя, не ощущает границ. Без границ он сходит с ума. Мы не способны жить без границ.
То, что касается результатов. Мы должны распространять интегральное воспитание. И для того, чтобы это делать, мы должны прийти к распространению очень такому широкому. Так, должны быть результаты. А если не будет результатов в этом, как мы вообще преуспеем?
Это правильно, с одной стороны. С другой стороны, я обязан вкладывать. А не то, что результаты, которые я вижу на местах, они будут как вознаграждение для моей работы. Может быть, я буду учиться через это, как лучше я могу производить работу. Это правильно. Но не то, что я получаю это как вознаграждение. Я получаю это только как исправление своей работы.
Так как я это лично принимаю, это я не говорю пока.
Не стирай. Я именно настаиваю на этом.
Нет, это понятно, что вы говорите?
Нет, это тебе понятно. Это не хорошо, неправильно. Я получаю результаты на местах. Я пришел в какое-то место, провел там семинар, какие-то действия с ними произвел. Я должен видеть реакцию, я должен научиться состоянию от этого места, но это все для того, чтобы улучшить мое состояние, когда я сейчас выполняю, чтобы я исполнял это лучше в другом месте. Это для меня не вознаграждение, это для меня только исправление ошибок. И всякий раз, когда я все поднимаюсь и поднимаюсь в своем искусстве. Это что-то другое, это не имеет отношения к наполнению. Это связано с... можно сказать так, с наполнением моей профессии, профессионала во мне. Профессионал внутри меня становится от этого лучше. Но не то, что это считается у меня как вознаграждение. Я просто продолжаю в том же направлении, в отдаче. Где получение, получения нет.
Мой вопрос другой. Если мы говорим о распространении науки Каббала по всему миру, может ли быть такая ситуация, что мы не придем ко всему миру, потому что не получим награды? Но если мы увидим о распространении в науке Каббала и миллионы людей, которые занимаются интегральным воспитанием, то значит мы в правильном направлении, или так не должно произойти?
Да, будут миллионы людей, которые будут заниматься интегральным воспитанием, да.
Так если будут миллионы людей, это же индикация, что мы делаем работу правильно?
Нет.
А как так?
Что за индикация? Просто делаем работу.
Это значит, что если будут миллионы людей, которые занимаются интегральным воспитанием, или два человека...
И сейчас есть миллионы людей, которые занимаются воспитанием. Правильную работу они делают.
Нет, я говорю о наших людях.
А откуда ты будешь знать, что это правильная работа или нет?
Я не могу знать.
Ну и все, а что спрашиваешь?
Мой вопрос такой. Мы говорили о распространении науки Каббала. И работали то, что называется «отправил и забыл». Мы давали людям материал. А воспринимается, не воспринимается, неважно.
Я говорю тебе, сейчас, когда ты получаешь от них реакцию, эта реакция должна быть в тебе только для того, чтобы улучшить то же действие отдачи.
Это я понял. Мой вопрос. И снова, я настаиваю. Количество в физических действиях. Можем ли мы измерять нашу работу в распространении? Количество физических действий, то есть количество людей, которые проводят семинары в интегральном воспитании, определяет ли это, проводим мы правильную работу или нет?
Тоже. И спрашиваешь по количеству, да, это определяет.
Хорошо. Тогда, если мы должны прийти к возможности производить максимальное количество физических действий, должны ли мы получать наилучшие условия, чтобы мы это могли это делать?
Что значит, можем ли мы получить? От кого получить? Что получить?
Для того, чтобы распространять миллионам людям, тебе нужны условия. Деньги, места, люди. Тысячи разных вещей, чтобы ты мог это делать.
Правильно.
Так должны ли мы получать в качестве организации, которая это распространяет, вот это условие от Творца, от людей, не знаю от кого, каким-то образом?
Да, может быть, да.
Но как же тогда может быть, что вместо того, чтобы мы получили хорошие условия, чтобы это проводить, мы получаем худшие условия для этого?
На это у меня вообще нет ответа. По всей видимости, мы еще не соответствуем, может быть, условия не такие, людям это не нужно, мы сами еще должны продвинуться. Допустим, если я недостаточный мастер, я должен еще научиться этому на маленьком пространстве. Потом, действительно, когда я стану специалистом по интегральному воспитанию, тогда это разовьется. Это согласно материальным соображениям, обыкновенным. Но, может быть, есть расчеты еще, которые я вообще не понимаю, не знаю. Но я не делаю расчет, как ты. Я не делаю расчеты, как ты, потому что для того, чтобы оправдать Творца или не оправдать его.
Нет, не на уровне оправдывания Творца.
Так я не знаю. Очень просто, я тебе говорю, я не знаю и не хочу знать. Я делаю то, что возлагается на меня. Можно делать, я делаю. А почему не дал мне делать это лучше, и почему не сделал так-то и так-то? У меня нет на это никакого вопроса. И все. Нет никакого вопроса. Я не делаю расчетов. Может быть, из-за того, что я еще не соответствую. Но если я буду соответствовать, он даст мне. И это тоже я не хочу делать расчетов и условий. Не хочу. Это неправильный подход. Ты ищешь как будто оправдание тому, что происходит, или наоборот. А я не хочу вообще входить в это.
Это значит, что мы должны прикладывать усилия и вообще полностью отказываться от результатов.
Правильно. Молодец, хорошо сказал. Что может помочь нам не зависеть от результата?
Поменять результат материальный на духовный результат. Доставить наслаждение Творцу – это духовный результат. Но представь себе, что есть кто-то, кому ты хочешь доставить удовольствие. Хорошее ощущение, ощущение счастья. Так? Ну, скажем, что это Творец. Ну, я не знаю, как ты можешь это себе представить. Для того, чтобы правильнее представлять Творца и меньше ошибаться. Представь, что ты хочешь это сделать всей реальности, неживому, растительному, животному, людям. Нести добро. Ты в них растворяешься, отдаешься им во всем. С этого момента до бесконечности, в движении, во времени, в местах, в любом действии, чтобы быть еще больше практичным в этом, ну, принципиальным, да, основательным, да, конкретным. Представь себе, что ты находишься в группе, и в группе ты можешь, хочешь и делаешь вот это действие по отношению к товарищам, когда ты целиком и полностью товарищ, и ты в них, ты исчезаешь в них и включаешься в них. И так далее, и так далее. И если вот это состояние, но на практике, когда ты исчезаешь в них, когда ты готов работать во всем, а ты исчезаешь, то есть причины, действия, результаты, все исчезает. Только твои действия по отношению к ним все время продолжаются. Может быть, отсюда так ты будешь настраивать себя.
Да, но состояние, которое вы описали, ясно. Вопрос, как приходит к этому?
За счет того, что ты думаешь об этом, так приходит к этому. Думай, представляй, как Рабаш пишет в своих статьях. И вот эти выяснения, чтобы они были также и проверяемы действием. Мы должны проверять себя. То, что я говорю, это не просто так, а сотрясение воздуха. Но чуть-чуть что-то и внутрь, все-таки и в сердце. И это проверяется действиями. Если я с тем же намерением могу задействовать себя, то тогда намерение правильное. Если я должен поменять намерение, чтобы задействовать себя, то тогда мое намерение пока еще не... Ну, как это сказать? Ну, без... Ну, без покрытия. то я не ищу большего, чем сегодня. Это только с точки зрения вознаграждения, с точки зрения знания, когда там я нахожусь, не нахожусь, действую, не действую, но с точки зрения отдачи я все время стремлюсь к большему. Так ведь? Так ограничение — это ограничить себя, в чем он находится, и не желать получать каким-либо образом величие, большого состояния. Говорится о большом состоянии в точке зрения духовного, а о материальном вообще не говорится. Тут лексикон мудрецов всегда в отдаче, не в получении. Но в нынешнем состоянии, в котором он находится, он хочет остаться навсегда. Он сам. Ему не важно. В самом худшем состоянии. Не важно. И это называется внутреннее, это постоянное слияние. И не важно достигнутое состояние по величине. Но даже самое малое, если это светит постоянно, навечно, это называется, что он находится в постоянном слиянии. Ну, как плод, на который находится внутри матки. Слияние, да ведь? И взрослый может быть в слиянии. Неважно, какое слияние. Мой расчет на ступенях лестницы. Хафец хесед. Когда я нахожусь над своими, выше своих келим, все остальное отдача. Вот. То есть в каждом состоянии, в котором я нахожусь, на всех ступенях лестницы до бесконечности, я всегда в сокращении. Первое сокращение не отменяется. Потом хафец хесед, и как можно больше в хафец хеседе я в отдаче. То есть я сам остаюсь сокращенной черной точкой. Все это надо мной, выше меня. Все мое действие, оно над Масахом.
И это называется, всякая печаль будет лишней. То есть печаль, которая приходит к человеку, приходит по причине того, что он стремится к лишнему. И это называется, что когда Израиль пришли получать Тору, собрал их Муше у подножия горы. Гар. От слова «ерурим» — сомнение. То есть Моше привел их к самым глубоким мыслям и пониманию. К самой низкой ступени, к разуму, ниже которого нет. И только тогда, когда они согласились в этом состоянии, идти в нем без всякого колебания и движения, оставаться в таком состоянии, как будто было у них самый большой, был у них самый большой гадлут, чтобы раскрыть в этом радость. Это называется служить Творцу в радости. Потому что во время гадлута нельзя сказать, что он дает им работу, чтобы она была в радости, потому что во время гадлута радость приходит автоматически. А для времени катнута дается работа в радости. И тогда во время катнута, чтобы была у них радость, несмотря на то, что они ощущают катнут, это большая работа. Еще раз этот отрывок. И тогда, когда они согласились на это состояние, идти в нем без всякого колебания или движения и оставаться в этом состоянии, как будто бы это было для них самый большой гадлут, и в этом обнаружить радость. И это называется служить Творцу в радости. Потому что во время гадлута нельзя сказать, что он дает ему работу, чтобы она была в радости, потому что во время гадлута радость возникает автоматически. А во время катнута дается им работа в радости. И тогда во время катнута, чтобы была у них радость, несмотря на то, что они ощущают катнут. Это большая работа.
Это значит, что понятно мне, что я не могу давать Творцу. Я все еще нахожусь в катнуте, в хафец хесед, маленький, потому что отдача Творцу называется «я получаю ради отдачи». И все-таки я придаю значение этому состоянию, потому как по отношению ко мне нет никакой разницы между большим состоянием и малым. Дальше.
И это называется, что главное в создании ступени. То есть это катмут. И это должно быть постоянно. А гадлут — это лишь добавка. И нужно стремиться к главному, а не к добавкам. То есть он говорит то, что и все будет позволено, и вдруг он перескакивает и говорит, что и это называется служить Творцу в радости. С одной стороны, он говорит, что как бы вам можно быть печальными, а с другой стороны, он говорит, нет, знаете, что духовную работу делают в радости. Так как же это сочетается вместе, два этих полюса?
В принципе, твой вопрос даже еще шире. Мы, когда находимся в духовном, находимся ли только в положительных ощущениях? Ну, как бы в положительных. Ну что ж, я бесконечно смеюсь непрерывно. Или же я... Для того, чтобы почувствовать все, я должен почувствовать это через противоположность. То есть не может быть одно без другого, но зависит, каким образом они связаны. Поэтому не то, что нет у меня недостатков, что нет у меня зависти, страстей, там, ненависти или там желание власти, они еще даже растут. Они обретают форму клипот. Они приобретают форму Билама, Балака, фараона и тому подобных. Ну, мы-то, кто мы сейчас такие? Ну, какой там у нас сейчас там фараон? И все вот эти грешники в нас, которые есть. Где мой Билам? Где мой Балак? Где мой Ахашверош? Нету. Сейчас еще их нет там внутри, внутри моей души, испорченной. Но где они? Они ждут еще, когда я стану посильнее, и тогда каждый из них раскроется таким образом, что мне предстоит еще им противостоять. Поэтому каждый больше, его злое начало больше. Не надо думать, что духовное состояние как бы не имеет ощущений за и против. Наоборот, все строится на контрасте света и тьмы.
То есть это в том, что я сейчас понимаю, чтобы быть в радости, нужно сначала быть в печали?
Не только, чтобы сначала попечалиться, но во время радости ты почувствуешь силу радости через печаль. А иначе ты не почувствуешь это состояние, состояние радости. Да.
Во время духовного мы не все время радуемся, есть и печаль там тоже.
А если ты получаешь радость без какой-либо основы к ощущению радости, то тогда ты не почувствуешь радость. Ты не почувствуешь. Ты должен быть в каком-то состоянии противоположном какому-то явлению, и тогда ты сможешь почувствовать это явление. Я вообще не понимаю, как может быть такое. Ну что, просто я... Ну, я нахожусь сейчас в радости. Я проверяю себя по отношению к состоянию противоположному или нет? Я его чувствую так или нет? Ну, что ты на меня так смотришь? Это что?
Как это выражается?
Не ясно?
Нет, ну как радость, как ты можешь находиться в радости.
Только у нас это чисто как бы автоматически, само собой разумеющееся, что мне чего-то не хватает, и тогда любое состояние, когда приходит наполнение, так вот это недостаток существует уже, чтобы почувствовать наполнение. Но это-то все есть. Наполнение должно ощущаться внутри нехватки. И в отношении недостатка. А иначе как ты почувствуешь? Ты творение, ты же не творец. Творение всегда чувствует наполнение по отношению к недостатку. Кли и свет.
Есть разница между определением радости в духовном и радости в материальном. Почему мы говорим об этом? Вопрос только в том, в чем разница между определением радости в духовном и радости в материальном. Есть ли разница между тем и другим или нет?
Ну, зависит от чему радуются. А так что? Радость в Творце или радость в творении? Или я радуюсь тому, что есть у меня внутри моих килим? Или я рад тому, что я даю Творцу? Так внутри Творца я чувствую радость. Или в своем животе я чувствую радость. А радость — это отклик, это реакция, это вибрации от того, что кли наполнено. Вот. Теперь, если мы говорим о духовной радости, то это реакция на отдачу, или у нас это реакция на получение.
Он пишет здесь, что главное в ступени — это катнута, к этому надо стремиться. Не очень понятно, если я стремлюсь к катнуту, то как мне стремиться доставить наслаждение Творцу?
Нет. Но я уже сказал еще в начале статьи, поэтому я сразу остановился уже первую же секунду, да, на первом абзаце. Ты для себя ищешь, ты говоришь, стремишься к малому состоянию, к катнуту, ты стремишься к катнуту. По отношению к другим, ты находишься в больших состояниях. Поэтому я говорю, быть большим на разных уровнях лестницы. То есть каждое состояние на лестнице — это катнут, основа. Катнут, малое состояние. Теперь скажи, катнут в состоянии Арихампина и катнут в состоянии Абаваима. Кто меньше в состоянии катнута?
Арихампин, потому что он больше отменяет себя.
Ну, как бы получается так. То есть, насколько все больше и больше продвигаемся по ступеням лестницы, к бесконечности катнут все меньше. То есть, вот это состояние постоянное, меньше. То есть, когда в бесконечности он не становится нулем.
И это позволяет ему как раз распространять больше, передавать больше?
Да. Да. Потому что тогда это показывает, насколько он целиком находится от нуля до бесконечности в отдаче, как Творец. У него катнут малое состояние, максимальное. То есть, оно полностью исчезает в его раскрытии, же он наполняет все. Я не знаю, как это выразить словами. Надо учиться у него, насколько он скрыт от нас и является причиной всего. Так что нас тоже не будет во всем, что имеет отношение к нам, и могли бы давать всему, как и он. Но катнут, малое состояние, это постоянное состояние каждой ступени. То есть не требует себе ничего. Существует только в той мере, когда вся система нуждается, или вся система способна принять исправление. То есть без ман не приводится в действие.
Да. Авиноам из группы Хедера спрашивает, в последнее время мы говорили о необходимости объединения с группой или с товарищем. Можно ли это считать успехом?
Я думаю, что успех должен ощущаться в правильном кли. Правильный кли — это общий кли. Когда присоединяемся к нему, как один человек с одним сердцем, в виде поручительства, и там может раскрыться Творец. Это успех. И к этому мы должны все время на это обращать внимание, думать и стремиться, и ни к чему другому. И точка. Вы хотите признаки успеха, четкую форму, в чем успех. Представляете это таким образом.
После того, как выяснилось 14 заповедей и как они соотносятся с 7 днями начала творения, выясним порядок их распределения в 10 речениях, которыми был создан мир. Первое речение. Вначале создал Творец, ибо вначале это как первое речение, так и первая заповедь страха, основанного на том, что Он велик и правит всем. И эта ступень Абба Ваима Мира Ацилут, обозначаемая буквой Юд имени Авая, где Абба — это Юд, а имя Има — это наполнение вавдали слова Юд. И они — свойства чистый воздух, гарбины. Второе речение «И сказал Творец, да будет свет». Это вторая заповедь, большая любовь, со стороны милосердия, хесед, гар ишсута, мира ацелут, и это свет, созданный в первый день 6 дней начала творения, благодаря которому человек видел от края мира до края его, и это первое гей де авая. Третье речение, и сказал Творец, да будет небосвод. Это скрытие света и суровый суд, проявившийся вследствие этого. И это восполнение второй заповеди, чтобы любовь стала совершенной с двух сторон, даже если он забирает душу твою. Это свойство нуквы, расположенной от хазе ниже, за рампина. Четвертое речение «И сказал Творец, да стекутся воды». Это третья заповедь — знать, что есть великий Творец, который правит всем миром, и устанавливать каждый день подобающим образом единство его. То есть единство воззвания Шма Исраэль, называемое высшим единством. Это притяжение вак трех предшествующих за рампину речений, называемых вак Гадлута и вав Давая. Пятое речение «И сказал Творец, да произрастит земля». Это завершение третьей заповеди. После того, как соединилась там суша с высшим единством, необходимо соединить ее с вак внизу, в нижнем единстве, благословенно имя величия царства его вовеки. И это притяжение вак трех первых речений внуку Зарампина, благодаря которому преображается суровый суд в ней, становясь полностью светом, называемым черный свет. И это вак мохин де гадлут, нуквы зарампина, обозначаемое нижнее гей имени Авая. Шестое речение. «И сказал Творец, да будут светила». Это четвертая заповедь. Знать, что Творец Авая является властелином.
Вы видите, как он связывает все эти вещи, и действия, и намерения, и поступки, и как это все выражается в нескольких языках, и Авая, и Сфирот, буквально. Да-да. Притяжение вак. И это называется черный свет, преображает суровый суд, становясь полностью светом, называем черный свет, это вак, мохин де гадлут, нуквы зерампина.
Он пишет здесь, что Творец хотел создать мир, и тогда обратил Хабад в Хагад. Хагад в Хабад, простите.
Иначе Зарампин не будет в Гадлуте.
Где это проявляется желание Творца?
То, что каббалисты постигают снизу вверх, они говорят, что это было прежде сверху вниз. Где я нахожусь? В этом мире. Откуда я начинаю постигать? Снизу, с разбитых килим. Кто разбил их?
Творец.
Да, кто-то передо мной, верно? Я начинаю их исправлять. Когда я исправляю их, я раскрываю, что в исправленных килим раскрывается первичная сила, которая их разбила. И каково ее свойство? Отдавать? Разбила килим, чтобы отдавать. С одной стороны, я постигаю разбитый килим, и постигаю исправленный килим, который претерпели исправление. Он их создал цельными, потом специально разбил, чтобы я с помощью своей работы в килим постиг бы саму эту силу, и так я постигаю, и своей работой снизу я начинаю постигать его и замысел творения.
Когда раскрывается новое желание, новая потребность у низших, откуда я знаю, как с ним работать и исправлять его? Согласно характеру разбиения, где это проявляется?
Желание каждую секунду приходит к человеку, и человек не отвечает за это. И каждую секунду у него есть простое действие — присоединить это желание к общей отдаче.
Это я понимаю, но я говорю не об этом. Я говорю о желании, проявляющемся в нижних.
Что значит в нижних? Это в человеке. Где еще?
В широких массах людей.
В широких массах желания раскрываются, чтобы я с ними работал. Что массы могут делать? Массы — это просто стадо, не могут ничего сделать.
Это и вопрос. Когда проявляется новое желание в массах, откуда, как я могу знать, как работать с ним и наполнять его?
Если ты включаешь в себя страдания общества и желаешь всем сердцем и душой помочь ему, и чувствуешь их буквально как своего маленького ребенка, который не может успокоиться. И неважно, в каком, кто это. Это могут быть и евреи, которые не хотят тебя слышать, и нацисты, и неважно, кто это. Общество — это общество. Они не отвечают за то, что с ними происходит. Они делают ужасные вещи, убивают друг друга, хотят тебя убить. Неважно. Это такая форма, которая раскрывается перед тобой, форма мира. И ты должен исправить, насколько можно лучшим образом. Это может быть твой враг, ненавистник, который хочет тебя уничтожить, чтобы от тебя вообще не осталось даже памяти. Ты должен думать, как я исправлю его самым наилучшим, самым легким, самым приятным для него образом. Такое отношение должно быть к обществу.
И где я возьму мудрость, как это делать?
Любовь уже даст тебе правильные возможности. Ты начнешь видеть в состоянии, которое перед тобой, если ты осветишь это отношением любви, ты увидишь, как это можешь сделать правильным образом. И это буквально по отношению к врагам. Сказано, разбей ему зубы, дай в зубы. То есть это относительно себя, но не относительно того, что раскрывается тебе снаружи.